Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». В эфире христианская радиопередача «Слушать, думать, понимать». Я приветствую каждого, кто включил свой радиоприемник и настроил его на эту волну. У микрофона Виталий Кливер. Сегодня я хочу ответить на несколько вопросов наших радиослушателей, которые звучат следующим образом. Которая из религий есть истинная? Почему на свете столько конфессий? Что такое вероисповедание? И является ли Чернобыльская катастрофа падением звезды Полынь из Откровения? Дорогие, оставайтесь на этой волне, и мы подробно разберем эти вопросы. Несколько коротеньких вопросов прислал нам наш брат во Христе Виктор из Латвии. Он пишет: «Я хочу вам задать несколько вопросов, которые беспокоят меня. Бог один, а сколько в мире религий? Которая из религий есть истинная? Почему на свете столько конфессий, деноминаций? И что такое вероисповедание?» Это очень хорошо, что вы, Виктор, верите в истину, которая гласит, что Бог един и нет других богов. От этой истины мы и оттолкнемся. Вы спрашиваете, если Бог один, то почему столько много религий? Совершенно логичный вопрос. Видите ли, дело в том, что человек сотворен Богом и для Бога. Со дня грехопадения же человек не имел больше тесного общения и теплого отношения с Богом, которым он наслаждался ранее. С этого времени человек неспокоен и находится как бы в бегах от Бога, хотя одновременно он жаждет, порой сам того не осознавая, всего божественного. С одной стороны, человек желает и ищет мира, покоя, справедливости и любви, которую в полной мере можно найти только у Бога. Но с другой стороны, его гордая, греховная природа противится святому и истинному Богу. В нагрузку к такому разладу с самим собой человек еще и не имеет истинного представления о Боге. И понимаете, дорогой Виктор, именно эти причины приводят к тому, что в мире сотни различных религий и идолопоклонств. Знаменитый французский физик, математик, философ и богослов Блейс Паскаль сказал по этому поводу следующее. «Бог создал человечество по своему образу и подобию». И затем Паскаль сухо добавил: «К сожалению, человечество решило оказать ему такую же услугу». Так оно и получается. Люди создают Бога по своему образу и представлению. Они изобретают себе религии, божества, религиозные обряды для того, чтобы утолить жажду душевных потребностей. Но почему они не идут к истинному Богу и не поклоняются Ему, спросите вы? Причина одна – безнадежно греховная природа человека. Человеческая гордость – его отвращение ко всему святому и извращенное представление о Боге не дают человеку ни малейшей возможности найти истинного Бога, раскаяться перед Ним и служить Ему. Как это говорил апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе 11 и 12 стихами, «Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Внутренняя тоска по божеству совместно с греховной природой человека порождает безжизненную религию. Любая такая религия ничего общего с истинной не имеет. Вот мы и подошли к вашему вопросу о религии. Вы спрашиваете, какая религия является истиной? Все религии можно разделить на две категории. В первую категорию входят все те религии, где человек пытается спастись посредством собственных усилий. Во второй категории безнадежного человека полностью спасает только сам Бог по его же милости. В первой категории действующее лицо – это человек. Во второй категории действующее лицо – это Бог. Я думаю, понятно, в какой категории гордость человека находит для себя почетное место. Грешное человечество со своей духовной слепотой, с неприязнью к божественной святости и с искаженным представлением о Боге просто не в состоянии породить или изобрести истинную религию, которая бы соответствовала воле и представлениям Бога. Это значит, что все религии, находящиеся в первой категории, мертвы и лживы. А все религии, которые находятся во второй категории, истинны, так как исходят от самого Бога. Состояние человека так безнадежно, что для его спасения должна была проявиться инициатива со стороны Бога, и никак иначе. Так это и произошло в Иисусе Христе. Нет ни одной другой религии, в которой Бог явился бы сам к людям для того, чтобы спасти их, кроме христианства. Во всех других, какую бы вы религию ни взяли, все они основаны на спасении по заслугам, из собственного усилия. Лишь христианство с драгоценнейшей и великой жертвой Божьего Сына возвышается над всеми остальными человеческими ересями. И только в христианстве Бог спасает не по заслугам, а по благодати и милости. И лишь одно христианство находится во второй категории, где вся инициатива по отношению нашего спасения проявляется от Бога. Согласитесь, что это чуждо для нашей гордой человеческой природы — сознавать себя беспомощным и молить о милости. А если это так, то значит, такая религия не могла родиться от человека. Она от самого Бога. Хочу еще уточнить, что не все учения, относящие себя к христианству, являются христианскими. Например, свидетели Иеговы, которые их часто принимают за христиан, не являются ими по причине того, что они учат, якобы Иисус Христос принес не спасение людям, а Он лишь восстановил невинное положение человечества перед Богом, в котором был Адам. И теперь мы, как бы из нейтрального положения, сами должны заслужить спасение добрыми делами. Вы заметили, что это опять спасение по заслугам? Это дьявольское искажение, спасающее жертвы Христа. Ведь истинные христиане, о которых говорится в Библии, в книге «Деяния апостолов», были люди, веровавшие в абсолютное и полноценное спасение через жертву Иисуса. К истинно-христианской вере относятся все деноминации, которые проповедуют полное спасение человека через веру в жертву Бога Иисуса Христа. И тут мы у вашего следующего вопроса. Почему на свете столько конфессий и деноминаций? Но перед ответом послушайте музыку. Друзья, вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». Сегодня мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей. И вот очередной вопрос верного нашего радиослушателя и брата во Христе Виктора из Латвии. Почему на свете столько конфессий и деноминаций? Вначале объясню, что такое деноминация и конфессия. Деноминация – это латинское слово и переводится на русский как «именование» или «обозначение». Под выражением «деноминация» подразумеваются все христианские церкви, которые отличаются от исторической церкви страны и от мелких нестабильных течений и обществ. Например, в России ее исторической церковью является православная церковь. Значит, баптисты или лютеране в России – это деноминации. Или, скажем, в Италии церковь страны является католической, а православие или менониты – просто деноминации. У каждой деноминации есть вероисповедание, что является формулировкой веры. Слово «конфессия» – это то же самое, что и вероисповедание, только на латинском языке. В конфессии или в вероисповедании даются точные и ясные формулировки главных доктрин веры. Это сжатое изложение того, во что верят члены деноминации или религии. Вероисповедание предназначено для идентификации и определения церкви и для того, чтобы в церковь не проникла какая-либо ересь. Когда люди, например, используют слова, взятые прямо из Библии, чтобы содействовать распространению лжеучения, и когда слово истины извращается, чтобы служить заблуждению, тогда ничто, кроме вероисповедания, не сможет четко и быстро провести границу между истиной и заблуждением. И вопрос прозвучал, почему же на свете столько конфессий и деноминаций? Я думаю, что вы, Виктор, имеете в виду многочисленность христианских конфессий, течений. Здесь существуют две главные причины. Во-первых, как я уже сказал, не все религии и деноминации, относящие себя к христианству, есть таковые. Отсюда и многие различия. И во-вторых, не все истинно христианские деноминации имеют одинаковую зрелость в опыте и в познании Слова Божьего. К примеру, харизматы, что касается богословского уровня и развития в догматике, они довольно-таки отстали от баптистов, и это особенно заметно в Соединенных Штатах. Хотя и те, и другие относятся к истинному христианству, различия в вероисповедании у них существуют. И если в какой-то деноминации делается сильное ударение на исследование Слова Божия и на систематическое обучение членов, а в другой деноминации этого нет, тогда это неудивительно, что их вероисповедания будут отличаться друг от друга. Одним словом, различные толкования Слова Божия, связанные с различной зрелостью в вере и в познании, это и является причиной многочисленности вероисповеданий среди истинно христианских деноминаций. Дорогой Виктор, я надеюсь, что вы получили удовлетворительные ответы на ваши вопросы. И теперь я перейду к вопросу нашей любезной сестры во Христе Рити из Украины, города Киев. Она пишет: «После Чернобыльской катастрофы многие, начиная с писателя А. Адамовича, связали третью трубу ангела, падение звезды Полынь, с этой трагедией. Как относится к такому толкованию брат Александр Захария?» В соответствующей лекции он промолчал. Вашу просьбу передать эти вопросы Александру Захарию мы, к сожалению, выполнить не сможем, потому что не имеем с Александром никакого контакта. Он проживает в Испании, а наша радиомиссия находится в Германии. В связи с этим на ваш вопрос отвечаю я, Виталий Кливер. Как к толкованию, которое вы описали, относится брат Александр, я сказать не смогу, но думаю, что его молчание в соответствующей радиолекции вполне обоснованно. Дело все в том, что книга Откровения – одна из самых трудных книг Библии, так как написана в особой, необычной манере, и в результате этого существует множество различных принципов толкований. Я назову некоторые из них и вкратце объясню. Первый метод – аллегорический или иносказательный. Этот метод толкования был предложен в III и IV веках Александрийской школы богословия. Сторонники его исходили из представления, что вся Библия написана как аллегория и должна толковаться иносказательно. В наше время либеральные богословы, то есть богословы, ставящие свой разум выше Библии, видят в Откровении лишь символическое отражение концепции об окончательной победе Бога над дьяволом. Второй метод, обращенный в прошлое. Этот подход к книге Откровения имеет немало сторонников. Они считают, что в большей своей части книга не имеет никакого отношения к будущему. Их аргументация заключается в том, что книга Откровения как бы символически повествует о конфликтах, которые возникали в результате восстановления церкви в первом столетии и, следовательно, давно завершившихся. Третий – исторический подход. Начиная со средних веков, многие богословы стали рассматривать книгу Откровения как пророчество об истории всей церкви, начиная от первого пришествия Христа до его второго пришествия, применяя символическое толкование почти ко всей книге Откровения. Но уязвимость этого метода в том, что очень редко даже два сторонника этого подхода толковали одинаково одно и то же место. Каждый богослов непременно силился увидеть осуществление того или иного пророчества в свое время и порой даже в своей стране. Хочу заметить, что сторонники рассмотренных выше подходов не склонны принимать тысячелетнее царство в буквальном его понимании и не считают, что в Откровении говорится о конкретных событиях в будущем. Четвертый метод – футуристический подход или подход, обращенный в будущее. Большинство консервативных богословов нашего времени – это богословы, которые считают Библию высшим и последним авторитетом – применяют футуристический подход к книге Откровения. Они считают, что с 4 главы по 22 речь идет о событиях, которым предстоит произойти в будущем. Причем главы с 4 по 18 посвящены тому, что совершится в последние 7 лет перед вторым пришествием Христа. После краткого введения в различные методы толкования, думаю, вы догадались, что толкование Чернобыльской катастрофы как падение звезды под названием «Полынь» относится к третьему методу, к историческому подходу. Такое толкование, как и многие другие толкования этого метода, несет с собой немало сложностей. Давайте рассмотрим это место после музыкальной паузы повнимательнее. На вашей волне христианская передача «Слушать, думать, понимать». Мы разбираем вопрос нашей радиослушательницы Риты из Украины. Она спросила, не является ли третья труба ангела, падение звезды Полынь из книги Откровения 8 главы, чернобыльской трагедией? Я прочитаю это место, и мы разберем его. Книга Откровения, 8 глава, с 10 стиха. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И упала с неба». Уже тот факт, что что-то упало с неба, говорит о том, что здесь не имеется в виду чернобыльская катастрофа. Туда ничего не падало, а взорвалось во время неудачного испытания. Большая звезда. Речь тут идет о некой физической огненной массе, низвергшейся с неба на землю. И здесь представляется правильным понимать это буквально, в том смысле, что в данном стихе описывается падение на землю большого метеорита или звезды, в результате чего будут отравлены пресноводные источники, так как далее написано «и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод». Это значит, что в будущем землю ожидает катастрофа из космоса. Толкование же Откровения, а в частности этих мест символически, приводит нас к бесчисленному множеству различных толкований, оспаривающие друг у друга право на истинность. Некоторые богословы, придерживающиеся исторического подхода, после того, как американцы 6 августа 1945 года сбросили атомную бомбу на Хиросиму, толкуя это место символически, приписали его к этому страшному событию. Атомную бомбу сбросили с самолета, это значит «с неба», так они толковали выражение, и «упала с неба». Япония находится в Тихом океане, а в нем примерно третья часть всей воды Земли, и пала на третью часть рек и на источники вод, и так далее. Другие видели в горящей нефти и рака осуществление пророчества в Откровении 8 главы 10 и 11 стихи. Не чуждо и толкование с Чернобыльской АЭС, о котором вы спрашивали. Сторонники исторического подхода доходили до самых причудливых версий, толкуя Откровения, и это все по причине символического толкования. Вот одно из них. «И упало с неба» — это обозначение, по их мнению, чего-то нового на Земле, еще до того невиданного. «Большая звезда» это должен быть человек с большой властью, с большим влиянием. Горящее, подобно светильнику, значит, что этот человек будет признан многими и будет пользоваться огромной славой. И пала на третью часть рек и на источники вод. Реки и воды – это символ духовного мира. А то, что звезда пала, значит, что этот человек наполнит собой и своей идеологией духовную жизнь людей. На третью часть, то есть на третью часть человечества, обрушится влияние этого человека. Имя сей звезде – Полынь. Это символически говорит о внутреннем мире этого человека, о сущности его идей, что они горьки. И третья часть вот сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Так как люди приняли такую горькую и ядовитую идеологию, все они, а их третья часть всего человечества, духовно умерли. В этом местописании, говорят сторонники исторического подхода, мы явно видим Октябрьскую революцию во главе с Лениным, с идеологией коммунизма и ее последствия. А третья часть человечества – это граждане Советского Союза, плюс население Китая, которые также поверили в светлое будущее коммунизма. Вот и получаем примерно третью часть человечества. Что можно сказать на такое толкование? Все вроде бы подходит. Но встает вопрос. Кто сказал, что то или иное выражение в Библии, а именно сейчас здесь в Откровении, надо понимать символически именно так, как это делают они, и не иначе? Этот вопрос рано или поздно обличает приверженца исторического подхода в том, что места толкования были подогнаны с помощью символического понятия под исторические события. Хотелось бы непременно сказать, что те, кто толкует Откровение методом исторического подхода, не являются неверными Библии людьми или отпавшими. Они зачастую искренне верующие люди и порой ревностные служители и братья во Христе, а применяют этот метод за незнанием другого или по какой-то другой причине. И еще. В Откровении есть, несомненно, места, где апостол Иоанн символически описывает что-то, но это обычно становится ясным из общего смысла. Я и многие богословы и толкователи Библии убеждены в том, что в главах с 4 по 18 речь идет о событиях, которым предстоит произойти в будущем, в последние 7 лет перед вторым пришествием Христа. На этом, дорогие, передача «Слушать, думать, понимать» подошла к концу. В следующей передаче я буду отвечать на вопросы наших радиослушателей. А вопросы такого содержания. Что такое хула на Духа Святого и имел ли Давид страх перед Саулом? Желаю вам Божьих благословений, ваш радиослужитель Виталий. До скорых встреч!
Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок» по воскресеньям в 20 часов по московскому времени.
Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
Вы слушали программу «Голос Анд». Записал ее и обработал звукооператор Петр Гам. Слушайте программы «Голос Анд» ежедневно с 20 часов до 20 часов 30 минут по московскому времени. В диапазонах коротких волн. Частота волны 9805 кГц. Длина 31 метр. Ваши отзывы пишите по адресу. Россия. Индекс 39-40-36. Город Воронеж. Почтовый ящик 585. До новых встреч!